Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, здравствуй.
Аналогично.
Как известно, на моем тупичке все ходят строем, инакомыслие не допускается. Мы с тобой вообще клоны, по-моему, думаем.
Нет,
строго.
Нет, я твой наемный историк.
О, ты придворный.
Говоришь, что... Да.
А вот был как-то у нас такой Сергей Ервандович Кургинян. Как-то раз его показывали в передаче «Суд истории», если я правильно помню, где он там как лев бился с Николаем Сванидзе.
Да.
Сванидзе, как обычно, нес либеральную ахинею, а Кургинян защищал близкую нам и советскому народу точку зрения на нашу историю, разумную. При этом рейтинги все время были там, колебалось там 92, 8, 94, 6. То есть, я не могу сказать, что Кургинян говорил то, что мы хотим услышать. Он говорил то, как было на самом деле, в общем-то. Но мы хотим слышать именно это. Вот. Потом передачи в телевизоре закончились. Для меня, кстати, осталось загадкой, для чего они были вообще. Ни до, ни после я ничего подобного не видел.
То есть... Да нет, нормальная раскрутка.
Да. Потом Сергей Ервандович отправился в интернет и начал, значит, изготавливать ролики там, по 2,5 часа в длину. Мне эти ролики смотреть было... интересно. То есть, я там в элиты наши, не вхож, я даже живу не в Москве. Говорит всякое интересное. На мой взгляд, можно было бы все это излагать только значительно короче. Я бы минут в 10-15 укладывался, 2,5 часа, там ни к чему вот эти там хождения кругами. Но я тоже подумал, что это имеет в себе какой-то этот как его, психологический эффект, по всей видимости. Ну, либо какая-то самодеятельность, либо человек какой-то прием применяет. Вешал я эти ролики, а, о ужас, тебе эти ролики страшно не нравились.
Ага.
Страшно не нравились, да. Ты, как придворный историк, почему-то их отвергал. Решительно и категорически. Вот. Ролики закончились. Общим числом я их повесил, по-моему, 42 штуки. То есть,
да.
Организовав...
Много налил.
Да, организовав гражданину... Ну, это Кургинян, а не я. Осторожнее ее выпал. Я про другое говорю. Вот. То есть, организовал таким образом ему хороший, добротный пиар. Что характерно, бесплатно. Ну, Сергей Ервандович не растерялся, отблагодарил меня, вылив ушат дерьма на меня, на товарищей моих комрадов, так сказать, на контингент этого самого тупичка, из которого его организация, собственно, и состоит. Ну, и народ спрашивает, а что вот тебе там не нравилось? Расскажи, пожалуйста, и мне тоже интересно, чтобы ты вслух контингенту объяснил, что же тебе, лично тебе, не нравится в этом самом Кургиняне, и что ты считаешь в его словах неправильным?
Ну, начнем с того, что про Кургиняна я узнал тоже у тебя на тупичке.
Я его знаю, ну, как знаю, там газеты ну, эти самые.
Просто пошли сообщения про это как раз передача телевизионная. Я их посмотрел, действительно показалось толковым. И так как Кургинян в Москве, ты-то в Питере, а он в Москве, и я, в общем-то, в Москве,
да.
То я через человека, который добрался до него раньше, через Лекса Кравицкого, поехал, познакомился с Кургиняном, с его помощником Бардахчеевым. И, собственно говоря...
Лично познакомился.
Лично познакомился, предложил, так сказать, помощь, так сказать, в их деятельности. Собственно говоря, там даже у них было выложено несколько роликов, где я рассказывал про фашизм. Так вот...
Твои ролики я тоже подвесил, обращаю твое самое пристальное внимание.
Так. Так вот, но... Я впал в недоумение от того, как строится организация, по каким принципам. Сначала по этому поводу говорил с Лексом Кравицким. Он сначала мне не поверил, ну, так же, как ты. А потом, разобравшись, высказал сомнения и был злобно изгнан из сути времени. Ну, скажем так, он говорит, что ушел сам, они говорят, что его злобно изгнали, но в любом случае, так сказать, обе стороны расстались. И затем вот начался исход то одних, то других людей оттуда. То есть, как только они сталкивались с тем, что там происходит, они уходили. Я, собственно говоря, сначала сомневался в тех вещах, которые декларирует Кургинян, то есть, то, какую политику проводит. Я пытался говорить как раз вот с ним, с Бардахчеевым, но они гнули какую-то свою линию. И тогда вот многие судьи стали говорить, что я не понимаю Кургиняна, потому что мне нужно посмотреть его ролики и ознакомиться с его творчеством. Ну, а я как конченая сволочь взял и это сделал. То есть, я посмотрел пару роликов,
хватило. Необычный сил. Шаг, да.
И прочитал некоторые его статьи, а также такое вот, у него книженция есть, Исав и Иаков. Угу. Честно говоря, когда я с этим ознакомился, я офигел.
Так, и что же там?
И вот тогда как раз-таки начал разбираться с тем, что это за идеология в СВ. То есть, вот, кстати, вот интересный такой момент. Я постоянно троллил СВшников вопросом, а в чем заключается ваша идеология? Угу. Дело в том, что идеологии у них нету до сих пор. То есть, организация существует несколько лет, она построена вокруг конкретного лидера, угу. Но идеологии нет никакой. То есть, все, что говорит лидер, все правильно, все, что говорит против лидера, все неправильно. То есть, нормальная секта, угу. Самая натуральная, в чистом виде, по структуре, по всему. Никаких других видных людей, кроме Кругиняна, в этой секте никогда не было и нет. То есть, любой человек, который хоть как-то выдвигается, он изгоняется из этой секты, там есть только Кругинян и его верные последователи. Угу. Так вот, но больше всего меня раздражало, что, ну, собственно, почему я сначала предложил помощь Кургиняну, а потом, так сказать, стал против него выступать, потому что он объявлял, что он исповедует коммунистическую идеологию, что он, так сказать, вот левый, он за красный проект и так далее. Угу. Но когда я познакомился с тем, что он этим называет, ну как, это было потрясающим. Ну, тут, кстати, можно начать даже вот со слов Ленина. Который очень хорошо идет в адрес Кургиняна. Так вот, люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами и заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов. Так вот, дело в том, что Кургинян, объявляя свой проект «Сути времени» коммунистическим, левым, патриотическим, красным, он создал проект, который является антисоветским, антикоммунистическим, антимарксистским, антиленинским. То есть, все строго противоположное.
Обоснуй.
Так вот, ну, во-первых, почему проект Кургиняна не является коммунистическим? Да потому что он не признает коммунистическую идеологию вообще. То есть, он называет, он придумал свое определение коммунизма.
Так.
То есть, коммунизм – это, оказывается, полное раскрепощение всех творческих... возможности человека.
По-моему, это всегда было нечто другое.
Да, это, ну, собственно, то, что он сказал, лучше всего походит на рекламу ЛСД. Угу. То есть, типа, нализался марок и, типа, пришел приход, у тебя полностью раскрепостили все творческие возможности. Угу. Вот на это похоже, на коммунизм совершенно. То есть, у него нету никаких дефиниций, которые бы определяли, что коммунизм отделяли бы от чего-то другого. Угу. То есть, там нет ни экономической составляющей, ни социальной составляющей. У него ничего этого нету. Так вот, но он ведь пошел дальше. Он отрицает вообще классовую теорию, на которой строится сама идея коммунизма. Угу. То есть, у него, по его утверждению, в нашей стране нету ни капиталистов, ни пролетариата. У нас есть какой-то непонятный когнитариат. Ну, это типа того, вы умный, поэтому вы когнитарий и так далее и тому подобное. То есть, это, вот, кстати, класс, который придуман был совершенно искусственно как раз для раскола пролетариата. То есть, типа того, если вы работник комитетного труда, вы не пролетариат, вас не угнетают. Ага. Угу. Аж два раза. Угу. Так вот. И у нас нету капиталистов. То есть, вот что такое капиталист, допустим, по Марксу? Это вполне конкретный класс, который определяется отношением к средствам производства. То есть, у него есть владение средством производства, на которых работают по найму другие люди, и капиталист извлекает из этого прибыль. Вот из эксплуатации чужого труда на своих средствах производства. Угу. Есть у нас такие люди?
Я, например.
Ну, в общем-то, дофига. Так вот, по его мнению, по его утверждениям, таких у нас нету. У нас есть бандитский преступный класс, воровской капитализм, так называемый. То есть, у нас капиталистов нет, у нас есть воры, которые разграбляют то, что было.
Ну, по всей видимости, это, так сказать, некоторая черта, присущая данному классу, которого нет, вовсе не определяющая.
Ну, вот по его мнению, капиталистов нет. Раз нет капиталистов, нету пролетариев. Угу. И, соответственно, классовая борьба в принципе невозможна. То есть, вот он объявляет себя коммунистом, но при этом классовая борьба невозможна. Угу. Дальше. Его движение не является левым. То есть, левые – это те, кто борется за права трудящихся. Это есть там всякие социал-демократы, социалисты, коммунисты. Разные направления есть, но их объединяет всех левых то, что они борются за права трудящихся. Угу. Так вот, Суть времени за время своего существования ни разу не провела ни одной акции в защиту прав трудящихся, ни одного мероприятия, ничего. Более того, сам лично Кургинян ни разу не выступил с защитой прав трудящихся. Но при этом он выступил вполне конкретно с защитой прав олигархов. Это вот когда была авария на Распадской, там куча народу погибло,
да,
из-за экономии на людях, из-за экономии на
средствах
безопасности.
Да.
Ну и зарплаты там, честно говоря, тоже были совершенно смешные.
Угу.
Так вот. И вот когда там пошла тема уже о посадке владельцев шахты и так далее, то есть, ну, оказалось, что владельцы очень непростые люди, примчался Кургинян и стал рассказывать про иностранный заговор, про зарубежное финансирование, про врагов Родины, про то, какие хорошие владельцы у шахты Распадской, что их подставили и так далее и тому подобное.
Ага.
То есть, он защищал. А, и тех шахтеров, которые, кстати, в это время бастовали, вот, как раз вот на Распадской,
угу,
он объявил, собственно говоря, агентами иностранного империализма.
Так.
То есть, по сути, пятой колонной.
Ага.
То есть, очень хорошо их объявил, вот так вот, облил грязью, заступился за интересы олигарха.
Угу.
То есть, и этот человек заявляет, что он и его движение, они левые.
Интересно. Ну, заявлять можно что угодно, ну, так.
Дальше
так
идет еще интересней. Дело в том, что он объявляет, что он последователь Ленина. Ну, Ленин-то, правда, в чем-то ошибался, вот он дальше развил его учение и так далее. Но вот при этом чем он грузит своих сектантов, членов «Сути времени»?
Угу.
Он их грузит тем, что для того, чтобы вести революционную борьбу за коммунизм, нужно сначала создать субъект. Субъект – это партия, которая будет как раз-таки бороться за трудящихся.
Угу.
До этого никакая борьба невозможна. Этот субъект должен вот быть создан, дальше он должен инфильтроваться во власть, ну, если
так,
он, типа,
да,
вырастись в катакомбах, ага, инфильтроваться во власть и там во власти изменить уже мир,
ага,
то есть построить коммунизм,
ага,
с этим как раз, с полным раскрепощением всех творческих возможностей. Так вот. И при этом, что сейчас ничего невозможно делать, потому что сейчас даже если пытаться вести какую-то борьбу, то пока еще нет такой партии, которая может вот возглавить это движение. Так вот, что по этому поводу говорили классики, на которых он ссылается?
Есть такая партия.
Не, ну как, есть такая партия, Ленин сказал, кстати, в ответ на слова Церетели, это был такой меньшевик, который как раз говорил строго кургиняновский текст во времена Временного правительства.
Угу, угу.
Вот за месяца за два до как раз октября 17-го года. Он как раз рассказывал о том, что сейчас нельзя ни в коем случае качать Временное правительство, потому что вот у нас есть ситуация, что нет партии, которая могла бы возглавить, взять на себя ответственность, власть и так далее.
Угу, угу.
Ну, строго слова Кургиняна один в один.
Да.
Вот на это в ответ Ленин встал и сказал, что есть такая партия. Кстати, партии такой тогда не было, потому что Временное правительство свергали, собственно говоря, левые фракции,
угу,
аж трех, собственно говоря, политических направлений. То есть левые эсеры, левая часть РСДРП – это большевики, которые не были отдельной партией,
угу,
и левые анархисты. То есть, анархо-синдикалисты, анархо-коммунисты. Вот они вместе как раз свергали Временное правительство. А правые части их защищали Временное правительство. То есть, партия сформировалась под непосредственную нужду.
Ага.
То есть, когда потребовалось, тогда она появилась. И, собственно говоря, как, собственно, Маркс говорил, ни одна революция не может быть совершена партией, она совершается только народом. Ну, это, кстати, когда вот мы, помнишь, раньше говорили о разнице между революцией и переворотом, это вот как раз об этом. Переворот может совершить, в принципе, кто угодно, а революцию – только народ.
Угу.
Так вот, Кургинян полностью отрицает роль народа в революции. Дело в том, что субъектом, осуществляющим революцию, является не партия, а народ. То есть, получается, что если Кургинян говорит, что нужно создать субъект, то что он говорит, народ нужно создать? Это как? То
есть, народа нет, Маркс не мог ошибаться.
Не, ну как?
Может, Кургинян умнее Маркса, впитал весь опыт, переработал.
Ну, мы посмотрим, чего сделал Маркс и чего добился, и чего сделал и добился Кургинян.
Угу.
Можем сравнить по результатам деятельности. Можем сравнить, так сказать, по логичности простоиния и, главное, по проверке. То есть, собственно говоря, у нас, опираясь на Маркса, осуществлена была Октябрьская революция.
Угу.
И построен Советский Союз.
Угу.
На слова Кургиняна, что пока что построено? Пока что построена маленькая карманная секция. Ну, секта, которая была сначала достаточно большой, но большая часть народа из нее уже разбежалась.
Ну, так сказать, замечу по ходу, что внутри тупичка оттуда ушли все, по-моему. Ну, вот все, кого мы знаем там. То есть, сначала пошли, а потом все ушли. Из тех, кто на форуме сидит. Часть забанили за именно вот там, я не знаю, какие-то религиозные воззрения. А остальные ушли.
Мы еще религиозно сейчас дойдем.
Так.
Так вот. И дальше слова Ленина. Партия – это непосредственно правящий авангард пролетариата. Это руководитель. При этом это Ленин уже говорил о власти партии при победе революции. Угу. Так вот, то есть в обеих случаях все-таки у нас основная роль принадлежит пролетариату, народу.
Угу.
То есть трудящимся.
Да.
У Кургиняна их нету вообще. То есть есть какая-то подпольная партия. Так вот, вот какая-то вот.
Ну а может, все изменилось? Все-таки Маркс там сколько там, 150 там, лет назад.
А что был, изменилось? Да? Вот скажи, вот капиталисты, вот определение Маркса, оно подходит сегодняшним капиталистам или нет?
Ну, на мой взгляд, только голода не стало такого откровенного, когда тебе.
А он тоже где-то был, где-то нету. И сейчас тоже да. Где-то есть, где-то нету.
Угу.
То есть это зависит от того места, кого мы посмотрим. Посмотри в Нигерию, скажи, что там нету голода. Скажи мне эту счастливую сказку. Так вот. Дальше пролетариат. Опять же, определение по Марксу пролетариата. У него же просто сама вот эта вот классовая теория Маркса – это просто именно классификация по классифицирующим признакам. То есть пролетарий – это человек, который продает свой труд, то есть он не имеет собственных средств производства, он трудится на чужих средствах производства, принадлежащих капиталисту, продавая свой труд.
Ну, то есть я капиталист, а Дементий у меня пролетарий, да. Я из него пью соки.
Да. Ну как, ты из него извлекаешь прибыль?
Да.
Другое дело, что ты у нас относишься еще к мелкой буржуазии.
Держись, блин.
Другое дело, что у нас относишься скорее к классу мелкой буржуазии, потому что есть еще мелкая буржуазия, которая владеет средствами производства, но работает на них сама.
Да, это я.
Ну вот. То есть ты у нас, в общем-то, капиталистами не тянешь, слишком много пашешь сам, а не только извлекаешь прибыль из других. То есть это как раз вот как раз есть у нас капиталисты, мелкобуржуазный элемент, к которому, кстати, относятся ремесленники, крестьяне и так далее. У которых могут быть наемные работники, но в небольшом количестве, потому что основную работу не выполняют сами. И есть пролетарий, который работает не на себя, а продает свой труд. То есть что-то изменилось?
Нет.
Ничего не изменилось. Принципы, связанные с прибавочной стоимостью, тоже не изменились. А это просто, скажем так, это теория, на которой все это базируется.
Так а в чем тогда левизна Кургиняна выражается? В выкриках «До встречи в СССР 2.0»?
Да, про красный проект и про коммунистическую идею, которую он сам полностью извращает. Вот, собственно, в этом вся его левизна. То есть, на самом деле, то, что он продвигает, не является... Он продвигает теорию элит. То есть, вот есть элита, ее свергать нужно контрэлитой. Контрэлита воспитывается в катакомбах, так? И вот... Тогда контрэлите, вышедшие из системных катакомб, это Кургиняна цитирую,
так.
Будет позволено восстановить дом на обрушенном пространстве, как это и было почти в 1917 году. Это была не революция, это был выход контрэлит из катакомб после обрушения.
Ага.
То есть революции, оказывается, не было. Это была контрэлита, которая боролась против элиты и заместила ее.
Угу.
Ну, то есть ровно то, что любят рассказывать про Октябрьский переворот.
Угу.
А правые либералы.
Угу. На фотографии видны уши фотографа.
Да. А правые либералы у нас кто это? Собственно, ультраправые либералы – это фашисты.
Угу.
То есть, собственно говоря, в данном случае с точки зрения фашистов Кургиняна выступает.
Угу.
Так вот, это же контрэлита не сформируется. То... А если это же контрэлита не сформируется, то будут обломки и больше ничего. Кто-то их будет обживать, другие народы, другие страны – это будет конец России. Это тоже Кургинян.
Угу.
То есть, если нет у нас контрэлиты, если нет у нас сути времени, сидящих в катакомбах, то всем конец. Это уже, кстати, опять же, и сектантство, и все остальное, да? Так вот, но при этом, как я уже вот цитировал Ленина, здесь идет момент какой, что вот все это с метафизикой связано, это связано с обманом. Но дело в том, что метафизика бывает разная. Вот у нас есть православные коммунисты, вот Проханов тот же самый, да? Ну, в принципе, он несет очень много чуши, особенно в связи как раз-таки вот с этой вот с православием. Ну, потому что православие с коммунизмом не имеет ничего не общего. То есть это как в разных плоскостях лежащие вещи.
Угу.
Так вот, смешивать не надо.
Кислое с теплым, да?
Да. Но дело в том, что то, с чем смешивает Кургинян, Это гораздо более интересно.
Про метафизику отдельно интересно. Что у него с метафизикой? Что такое вообще метафизика?
Метафизика, ну как, есть физика. Да. Это вот окружающий нас мир.
Да.
То есть...
Сила тяжести и все.
Сила тяжести, предметы, все это объекты физические. Да. То есть, то, что связано с физическим пространством. То есть, осязаемый мир, проверяемый мир, законы вот этого мира и так далее. А метафизика – это высшие силы, которые находятся вне разумения фактически этого физического мира. То есть, находятся как бы над ним.
И
допустим, Бог, сотворивший Вселенную – это метафизика.
Отлично. Так.
А душа… бесплотная, которая существует вечно после смерти своего носителя, это тоже метафизика. Так вот, духи предков, скажем, можно разговаривать с помощью столоверчения и так далее, это тоже метафизика.
Так.
Вот это все метафизика.
Так. То есть, ну, насколько я понял, он в метафизику относит там, чувство долга, там,
да.
что-то такое.
Вот, кстати, те, кто сторонники метафизики, они нормальные человеческие чувства. Которые являются, в общем-то, чувствами обычного физического носителя человека и находятся внутри него, а не отдельно от него. Они воспринимают как что-то отдельное, наложенное. Вот типа есть дискета, это человек, да, вот мы на нее записали вот это теперь вот метафизика. Так вот, но метафизика бывает разная, как я уже сказал. То есть, вот есть официальные конфессии, которые, в принципе, проверенные столетиями и тысячелетиями, метафизика, из которой убраны наиболее всякие кокосовые жуткие составляющие, и то, что осталось, оно, в принципе, ну как, нормально уживается с человеческим сообществом.
Угу.
Но ведь была метафизика-то и совершенно дикая.
Например?
Ну, была метафизика, например, нацистской Германии, которая была, кстати, позаимствована с более ранней метафизики, то есть там они через Курта Вирта и так далее, вот это вот... Кстати, эти вещи потом описывал Дэн Браун. Ну, люди не знают, на чем строился фашизм. Потом, допустим, читали Дэна Брауна, не понимая, что он, в общем-то, оттуда все и попятил.
Ага.
Так вот, но были более ранние вещи, которые объявлялись абсолютным злом всеми конфессиями, и все с ними боролись. Это, вот, допустим, самая известная такая вещь – это манихейская ересь. На основе которой выросло как раз таки движение богомилов, на которой выросла альбегойская ересь, ересь катаров, с которой боролись крестовыми походами, когда полностью обезлюдил, допустим, юг Франции.
Это где их там резали всех подряд, а папский легат говорил, кого убивать, где свои, где чужие, а папский легат сказал, мочите всех, Господь
рассудил. Вот когда я разобрался с ересью катаров, я, в принципе, понял, что...
Легат был прав.
Да, то есть это нужно было реально выжигать. И, собственно, всеми конфессиями манихейская ересь осуждена. Ну, например...
Все так. Конфессии – это кто? Это и мы тоже?
И православие тоже,
тоже,
да, манихейство осуждает.
Так.
И даже протестанты эти они осуждают. То есть манихейство это беда. Ну, это беда с чем была связана? Это так называемая дуалистическая концепция, при которой есть добро и есть зло, есть творец Бог, есть демиург, создавший мир. Есть рай это посмертная жизнь, и есть ад это вот как раз вот наша вот нынешняя жизнь. То есть мы живем сейчас в аду.
Ага.
И, собственно говоря, когда человек достигает просветления, то есть вот это вот, ну, совершенство, он получает право уйти из жизни, совершив самоубийство. Скажи, не нужно с этим бороться?
Круто.
Ну, это у катаров конкретно. Я тебе четко даю то, что было на перу катаров. Это кусочек того их учения.
А бог и демиург – это что такое?
Ну, вот по сути как. Вот творец и сатана. И земля является, по сути, творением сатаны. Так вот. Но дело в том, что с основой всех…
Минуточку. Творец – это кто? Бог? Творец – это демиург.
Творец сотворил сначала сущее.
Демиург.
Нет. Вот просто вот творец сотворил само сущее. Он сотворил того же самого демиурга, например. Так вот. А демиург сотворил землю.
О как. Так.
То есть, там эти моменты разделены.
Ага.
Так вот, но...
А сатана есть, нет?
А это он и есть, по сути.
Бог.
Демиург.
Демиург. Так. Да.
То есть, там сатаны нету как такового.
Ага.
Там просто все манихейство основано на равенстве сил, добра и зла. И при этом силы света и силы тьмы, они не тварны. То есть, это вещи, находящиеся вне человека.
Угу.
И вот считать наоборот...
То есть, ты можешь быть и хорошим, и плохим, как тебе выгодно, или что, что имеется в виду?
Ты можешь служить добру, можешь служить злу, то есть, можешь служить свету, можешь служить тьме, но тьма и свет существуют независимо от тебя и вообще от тварного мира. Они являются абсолютными понятиями, а ты выбираешь, к какому присоединиться. Это, по сути, и есть вот основа манихейства. Это гностицизм.
К чему это ведет-то? На пальцах объяснять, народ не поймет. Если мы выбираем тьму, к чему это ведет?
Это означает, что мы можем поклоняться темным силам, служить им, бороться со светом, и при этом это наше полное, по сути, право.
То есть поклоняться сатане, как мы это понимаем, да? А в то же время свету, если поклоняться, то это что-то хорошее?
Это бороться с сатаной, бороться с тьмой. Но при этом тьма и свет будут существовать, а ты будешь, так сказать, как бы либо... Ну, там это, опять же, вот есть момент, связанный вот гностицизм. Гнозис – это знание. Но это знание не которое человек получает, допустим, тщательно обучаясь или чего-то изучая, а за счет определенных вот ритуалов, посвящений и так далее, потому что это знание тоже вне человека, и оно как бы в него загружается. В кого можно загрузить? Те как раз-таки вот и являются людьми продвинутыми.
То есть, это тебе некую концепцию... просто рассказали, а ты согласился, что это именно так.
Нет, да? Тебе сообщили, что ты открыт к этому знанию и можешь его в себе пробудить. И в этом случае ты правильный.
А как его пробуждают?
Ну,
йогические практики.
Разные способы есть. Дело в том, что этот момент, он как раз-таки вот пробуждение этих знаний есть разный. Просто в чем сама суть такого знания? Оно доступно не всем, а только избранным.
Угу.
Вот этот главный момент. Потому что обычное знание его может получить любой человек. Угу, учись, и ты получишь знание. А здесь только избранным.
А что, кому оно открыто? Книжек не было или что? Или оно через книжки не передается?
Такое нет. Гносис через книжки не передается.
Угу.
Потому что это знание с большой буквы. Ну, как правда с большой буквы у тех же самых либералов.
Угу.
Никакого отношения к правде не имеет.
Какой-то темный лес, честно тебе скажу.
Так, я же говорю, что это и есть темный лес.
Но уже хочется некоторых сжечь.
Да. Так вот, мы можем, конечно, в этот темный лес погрузиться.
Угу.
Но в этом темном лесу есть интересный такой момент. Курьян постоянно заявляет, что он борется с гностиками, с гностицизмом, что это зло, а он сам хилик, то есть хилиаст, и поэтому вот он хороший. И вот на борьбе с гностицизмом он строит вот своих сектантов как раз. Объясняем, с чем они борются. В своих вот роликах это рассказываю. Но здесь получается строго как с Лениным, как с Марксом и как с классами. Он говорит строго противоположное тому, что есть. Дело в том, что он как раз-таки, объявляя себя хилиастом, который борется с гностиками, ну, с гностицизмом, он является носителем гностической идеи. И у него, у Кургиняна, в его собственных, так сказать, творениях есть... такая вещь, как нетварное зло.
Извини, перебью опять. Он, как ты считаешь, не понимает то, что говорит, или он
понимает,
это говорит
умышленно? Понимает, но дело в том, что продвинутые, так сказать, хилики, носители знаний вот в гностицизме, они могут обманывать кого угодно, потому что это нужно ради вот, достижения цели. Цель высока, а люди – это материал.
Давай еще чуть-чуть назад
вернемся.
Вот сейчас. Если у них там добро, зло, так сказать, равноценное, а вот в нашем православии, например, ну, людям нужны понятные примеры.
Так
а
вот, я сейчас хочу привести. Так вот, сначала вот прогностицизм, то есть, собственно говоря,
давай.
То, что у нас по этому поводу вещает сам Кургинян. Это вот у него в книге Исав и Иаков, от которой у меня, мягко говоря, аж мурашки шли. Так вот. Иное гностиков – это, конечно, тьма предвечная, та, что над бездной. Она источник смерти как блага, в этом качестве представляет жизни как злу. Она враг форм, сочиненных идиотом творцом и так далее. Метафизика блага и тьмы и злого острова, сооруженная злым творцом, связана с историческим гностицизмом достаточно явным образом. Так вот, то есть это вот то, с чем он борется, как бы.
Ага.
Так вот, не смейте царствовать с бытием. Тешить попусту рот людской надежды, спасти иной за счет какого-то там развития, не мешайте нам слиться с ничто, с великой тьмой, с нашей успокоительницей. Это и есть традиционный гностицизм, он за фашизм. Это вот то, что пишет Кургинян. А теперь, что он проповедует для борьбы с этим? Другая, хилиастическая и тоже признающая теодицею, метафизическая традиция, мозги не заканивает?
Так вот, я некоторые слова знаю.
Является традицией диаметральной, и именно диаметрально противоположной гностической. Согласно этой традиции, зло порождено наличием, помимо бытия, сотворенного Богом, еще и нетварной предвечной тьмы, той самой, про которую сказано «и тьма над бездною». Я называю такую хилиастическую метафизическую традицию антигностической. Даже не выговоришь. То есть, прочитать можно, выговаривать тяжело. То есть именно диаметрально противоположной гностетической, потому что для гностиков есть творец и тьма. То есть он борется с предвечной нетварной тьмой, так?
Ну.
Это говорит сам Кургинян, да?
Да.
А теперь святитель Василий Великий. Это вот одна из основ, собственно говоря, церковных взглядов всех христианских конфессий на вот то, что проповедует Кургинян. Зло – не живая одушевленная сущность, но состояние души, противное добродетели, происходящее через отпадение от добра. Поэтому не ищи зла вовне, не представляй себе, что есть какая-то первородная злая природа, но каждый пусть признает самого себя виновником собственного злонравия.
Угу.
То есть церковь христианская, любая,
угу,
полностью отрицает и считает страшной ересью любые идеи о нетварной тьме, которая находится вне человека.
Угу.
То есть есть творец, добро,
да, да,
а зло, оно селится в душе у человека.
Угу.
И без человека зла быть не может. То есть есть носителем зла является человек.
Угу.
То есть дал он себе прорасти зло, есть зло. Не дал прорасти, нету зла.
Угу.
Это взгляд церкви.
Угу.
То есть в данном случае Кургинян является проповедником фактически одной из новых версий манихейства, которая является ересью, с которой церковь отчаянно, ожесточенно боролась долгие столетия. А вот сейчас Кургинян выступает вместе, допустим, с нашим представителем Русской Православной Церкви Чаплиным часто, да,
угу,
на общих мероприятиях толкают речи. Да. Вот чем занимается РПЦ в этом плане, я не понимаю. Но она...
Может, они не понимают, о чем речь. Там поди уровень образования, это как и везде, радикально упал, нет?
Не знаю. Я боюсь, что просто они его этого Исава Иакова не читали, Кургиняновского.
Угу.
Но ситуация, она вот такая. И, собственно говоря, вот хилиазм, который проповедует Кургинян, вот, собственно говоря, само это хилиастическое учение, оно на самом деле действительно существует, но оно предельно простое, но в чем заключается? В том, что сторонники хилиазма, они верят в том, что Царство Божие будет не только на небе, а что до этого оно установится на земле.
Угу.
То есть будет сошествие Христа на землю, и становится Царство Божие на земле.
Угу.
Вот это вся суть хилиазма. То есть не та пурга, которую несет Кургинян, а то, как он есть на самом деле. А Кургинян под видом хилиазма, борющегося с гностицизмом, преподносит людям классическую гностическую теорию. При этом противопоставляет друг другу, опять же, теплое против мягкого.
А зачем это надо? Для чего это вообще?
Ладно. Раз мы так быстро забываем, я процитирую еще раз. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 23, страница 47. Люди всегда были и всегда будут глупыми пенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока не научатся за любыми нравствами, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями. Вот. Это оно. То есть... Глупенькие жертвы обмана. То есть людям мы загаживаем мозг сложными, красивыми словами. Ну, в гораздо более простом варианте это делал Горбачев. То есть, используя иностранные слова, которые наше большинство граждан не знали, он придавал определенную глубину и мудрость своей речи. То есть люди думали, ну раз я не понимаю, значит он говорит чего-то умное. Ну, не знаю, тут у меня просто был какой-то перекос профессиональный, связанный с изучением видной истории. То есть, когда что-то не понимал, я лез выяснять, что это такое. И мне было не стыдно никогда переспросить. Если я что-то не понимаю, я переспрашиваю. И часто оказывается, что не понимает на самом деле, кто это говорил. Потому что он объяснить не может. Так вот, например, когда Горбачев свои вот эти речи толкал, я не поленился и нашел, что означают слова «консенсус», «плюрализм». И оказалось, что, в общем-то, их применять было эти слова абсолютно необязательно, ничего умного не говорил, он говорил обыкновенные штатные благоглупости. Так вот, у Кургиняна текст в этом отношении гораздо более сложный, более продвинутый.
Ну, то есть, это для того, чтобы, поскольку среди контингента есть некоторая часть верующих, то им предлагается вот это, да?
Те верующие, которые реально понимают, о чем речь, они тоже еще из сути времени сбежали. То есть, те, которые вот воцерквленные, православные и так далее, они просто поняли, что это что-то совсем другое. Ну, это начиная вот с этих вот огненных мистерий, которые Кургинян в своем этом вот в Александровском проводил.
А на что это похоже вообще?
Ну как? Как описывали очевидцы, там были разведены костры и так далее. Люди вокруг них произносили клятвы, записывали их на листочки бумаги, бросали в огонь, клялись духами предков, что отомстят и так далее. То есть то, что, в общем-то, в православии все строго запрещено. Но при этом поощряется во всяких вот таких вот культовых вещах и очень напоминает всякие шарлатанские, сектантские, там, ведические практики и так далее, что-то тут там, в варианте Аум Синрикё идет. Вот все это очень напоминает. То есть чисто сектантский подход. То есть людей ополванивают, отрывают от связи с реальностью, подвешивают в воздухе. И вот эти вот люди перестают видеть что бы то ни было осмысленное, кроме своего гуру. Все остальное – это неправильно. Вот что он говорит – это правильно, все остальное – это попытка злых тьмы, силы вот нетварной предвечной тьмы, да, сокрушить мой разум.
Разума уже нет. Это мы с тобой, да? Мы с тобой представители.
Почему мы с тобой? Мы...
Ну, для них. Представители предвечной тьмы, нет?
Ну, в общем-то, да. Мы продавшиеся ей.
О.
Раньше я один был продавшийся, а теперь ты продался.
Я изначально продался.
Нет, с их точки зрения я говорю.
Они думали, когда что я хороший, а я, оказывается, вон какой.
Ты знаешь, в какой момент ты продался предвечной тьме?
Нет.
В тот момент, когда об этом объявил гуру.
Ну, разумно.
Вот. А про тебя это объявил позже.
Угу.
Значит, ты позже продался. Так что все, здесь все очень просто, очень
разумно,
стройный мир.
Да.
Так вот, это то, что касается вот у нас этой метафизики. То есть это загаживание мозгов, и при этом людям навязывается одна из самых гнусных на самом деле метафизических теорий, которая более-менее вменяемой метафизики давно отвергнута как именно совершенно деструктивная. Но у них это есть. Так вот, но дело в том, что ведь Кургинян чем нас поднялся, чем он прославился изначально? Он прославился такой прекрасной вещью, как борьбой за наше славное советское прошлое.
Угу.
Да?
Да.
Так вот, попробую здесь это прочитать даже. Обращение группы избирателей Сергея Кургинян, кандидаты, депутаты РСФСР. Так вот, это вот просто как бы скан. Читается он достаточно плохо, но я тут, в принципе, цитаты отдельно выявил, я их прочитаю сейчас.
Зачитать?
Нет, ты вряд ли сможешь. Плохо читается. Но ведь все это, в принципе, есть. Ну, здесь написано 35 миллиардов за счет несправедливого распределения денег между республиками и так далее. Так вот, дело в том, что Кургинян у нас рассказывает о том, как... Мерзко было время перестройки, что предали страну и так далее, да? Рассказывает про светлый сталинизм, защищает его. Так? Так вот, вот цитаты из Кургиняна. Кстати, они есть, что самое интересное у него на сайте. Там просто много всего вывалено, и поэтому никто особо не копался. Так вот. Перестройка дала мне, как творческому человеку, все. Защита перестройки для меня не социальный заказ, а жизненная необходимость. Сергей Кургинян. Моцарт, ТЦ, 2010 год, страница 29. Это из работ 88-93 годов. Дальше. Защита позитивных завоеваний и перестройки, информация, предпринимательство, новое мышление создает гарантии невозврата к застою и сталинизму.
Так.
Это тоже цитата из Кургиняна. Вот он защищает Советский Союз, да? Дальше. Еще одна цитата из Кургиняна, тоже, думаю, понравится. «Вопреки чудовищным патологиям сталинской системы, общество было живым».
Вопреки, да.
Чудовищным патологиям сталинской системы. Это защитник сталинизма. Так вот. К концу 40-х годов индустриальность в СССР из радужной перспективы превратилась в прозаический факт. Перед страной во весь рост встала проблема нового будущего. Решить ее маразматирующий сталинизм, естественно, не мог. Маразматирующий сталинизм. Заметьте, это не Сванидзе и не Млечин, это Кургинян.
Да.
Это цитата. Так вот. И вот дальше. В 90-м году Кургинян баллотировался, как раз вот это вот то, что я там открывал, этот скан, да, в народный депутат РСФСР по Чертановскому территориальному округу города Москвы. Предвыборная программа Кургиняна предполагала стратегию национального спасения России, утверждая, что Россия ежегодно теряет огромные денежные средства за счет несправедливого распределения между союзными республиками. Узнаешь лозунг?
Конечно.
Хватит кормить Кавказ, да?
Да.
Оказывается, ученый общественный деятель Кургинян уже посчитал, что это деление даст 15 миллиардов в год. То есть, если Россия отделяется от остальных республик, это дает России 15 миллиардов долларов в год. Это человек, который против разрушения Советского Союза.
Ну, в перестройку все такие были, в общем-то.
Ну, как? Вот именно такие?
Ну, те, которых я наблюдал через
это
телевизор.
Это активист, это активно разрушал. Так вот, кроме того, он же, кстати, он постоянно выступал еще советником.
Да.
Он сумел пролезть к Горбачеву, говорил умные слова, Горбачев долго слушал и решил, что что-то говорит толковое, наверное. Ну, то, что сам Горбачев тоже ничего не понял.
Ага.
Так вот, ну вот он был советником Горбачева, как он сам заявляет.
Так.
Это, кстати, по-моему, охранником Горбачева, что ли, было вот описано там воспоминания.
Угу.
Чем закончил Горбачев, мы знаем, да? Затем Кургинян сумел подмазаться к этим, к восставшему Верховному Совету,
угу.
к Рускому и Хасбулатову. Там уже интересные вещи рассказывают, собственно говоря, участники событий. То есть, угу. это и прокашовцы подтверждают, и рассказывал Головин, который был тогда членом Верховного Совета и был при тех событиях,
угу.
что прискакал взмыленный Кургинян и стал кричать, что Рускому, что он тому же немедленно арестовать Хасбулатова, потому что Хасбулатов задумывает свергнуть Рускому, то есть задумывает предательство, чтобы захватить ей наличную власть.
Угу.
Он потом ему попросили угомониться, он долго потом подвопил, пока его баркашовцы не взяли под белые рученьки и не выкинули нафиг из здания Верховного Совета. Почему он не оказался внутри, когда там был уже штурм?
Угу.
То есть, вот это второй момент, когда он чего-то консультировал.
Угу.
То есть, Верховный Совет закончил тоже плохо. Ну, вот воспоминания, конечно, такие довольно занятные. То есть, он, как всегда, вот, как сейчас, в принципе, это происходит, то есть, истериковал, поднимал панику и давал совершенно ложные прогнозы. И вот, когда эти моменты узнаешь, вот, почитаешь и так далее, то его выходка, например, в том же самом Донецке уже перестает выглядеть чем-то выбивающимся из ряда вон.
Угу.
То есть, это оказывается его нормальные действия. И, кроме того, он любит раздувать щеки, рассказывать, как он гасил межнациональные конфликты. В Приднестровье, в Закавказье. Как только доходит до дела, то есть, допустим, пытались выяснить там, как с Приднестровьем можно связаться, чтобы помочь, допустим, это он там Новороссии и так далее, оказывалось, что никаких связей у него нет, и никто там о нем вообще ничего не знает.
Как интересно.
То есть, он рассказывает про вхожесть в какие-то вот круги особые. Он угу. прямо в лицо, так сказать, оппоненту в Донецке заявляет, что 12 тысяч автоматов, я правильно, вам начать перечислять номера. Вот интересно, зачем бы ему было вот. Даже если представим такой бред, что эти автоматы были, представим такой бред, что их туда отправили, представим такой бред, что даже сам Кургинян носил ящики и грузил их в самосвал, чтобы это все привезти не в один, в эшелон самосвалов. Так вот, длинную.
39 КАМАЗов.
Угу. Так вот, номера-то он зачем переписывал?
Возможно, у него были накладные.
На каждый автомат. И он запомнил все 12 тысяч номеров.
Ну, вот накладные на 12 тысяч, там том такой.
И он начинает перечислять номера.
Принял, сдал и всякое такое. Сейчас открою, перечислю. Мне не ясно даже, ты знаешь, и что твое это. Если ты начнешь выкрикивать какие-то абстрактные цифры, я проверить-то не могу. Что ты там перечисляешь-то?
Вот именно. Так вот, дело в том, что он все время такие утверждения делает.
Это с одной стороны. С другой стороны, вот как ты считаешь, откуда гражданский активист Кургинян знает, что под покровом ночи российское правительство отправляет через границу куда-то там? Гражданский активист, откуда это знает?
Но я-то знаю, что он ниоткуда это не знает, что он несет все от балды. Но многие-то верили, что он действительно чего-то знает.
От балды он сообщил, что Россия поставляет тяжелые вооружения.
Гражданское общество.
Да. То есть, от балды это он как сообщил, представитель что... гражданского общества. Я, например, не знаю. Для меня, например, загадка. Ты знаешь, вот ну, мы с тобой в интернете сидим, да, все видим, за всем смотрим. Почему ни американцы, ни укры не могут найти этих жутких эшелонов танков, этих жутких там мсты и прочее? Почему 2 года войны уже? Где все это? Расскажите, где? Так, такого не может быть.
Так нет, так дело в том, что здесь еще чего интересного. Он заведомо обвинил Россию еще в том, что в России совершенно свободно получается. Ну, раз могут же гражданское общество это приобретать.
Угу.
Продается тяжелое вооружение, штурмовое оружие. Ну,
то есть мы с тобой можем купить гаубицу и на Донбасс поставить, да?
Гаубицу, танк или купить, допустим, как вагон автоматов.
Как представители гражданского общества.
Да, зашел в магазин, сказал, вот этот вагон автоматов мне заверните, чтобы номера были вот блатные, вот такие-то, да?
Красивые.
Мне так нравится, да? Да. И отправьте наложенным платежом туда.
Угу.
Так что ли? Что за бред? Какие поставки от гражданского общества? О чем он вообще говорил? Но при этом Макфол, допустим, на это отреагировал.
Да, я следил. Да. Тут же написал, что кремлевский пропагандист Кургинян напрямую сообщает...
И политический аналитик.
Да, напрямую сообщает, что Кремль поставляет на Украину тяжелое вооружение. Я, честно говоря, даже как-то теряю... Данный ход для меня непонятен вообще. То есть, то, что ты там где-то копошишься, там своих каких-то людей куда-то записал, организовываешь, это твое личное дело и дело людей, которые к тебе пошли. Это-то зачем? Зачем вот эти публичные заявления? У меня, как это, знаешь, меня дедушки из НКВД учили, Дима, если не понимаешь, из-за чего, значит, из-за денег. Ну... Что это на ровном месте истерика-то? Что ты орешь-то? Что визжишь там?
Ну, кстати, насчет даже денег. Вот, допустим, Кургинян, он... кстати, он же у нас еще Ельцина считает предателем, терпеть не может, да?
Угу.
Так вот, он у нас имеет свой вот этот вот как раз ТЦ, находящийся экспериментально-творческий центр.
Да.
В Москве.
Да.
На Садовом кольце.
Да.
Я там был.
Козырное место.
Козырное место. Несколько этажей, старое здание.
Угу.
Обалденно. Цена этого чудовищная. Он это не покупал.
Ельцин подарил.
Ему было это предоставлено правительством Москвы.
Угу.
По распоряжению Ельцина.
Да. Ну, я его именно и помню, типа там как, я не знаю, правильно ли его назвать политическим деятелем, но он регулярно там мелькал именно в начале перестройки, я его оттуда
помню. Он мелькает тогда, когда оказывается востребованным. То есть, в данном случае возникла какая задача?
Угу.
То, что я, собственно говоря, сам понял.
Это ты уже подводишь итог?
Ну, в общем-то, да.
Так.
Так вот, для чего... Нужен Кургинян был. То есть, вот раньше он был нужен для другого, и вот вещал как раз-таки. Он активно защищал Ельцина. Он в 96-м году говорил, что нельзя ни за кого голосовать, кроме Ельцина, называл его политическим гигантом и так далее. То есть,
это когда у него было 6%, да, у Ельцина?
Да, вот да. Тогда Кургинян насмерть бился за Ельцина.
Угу.
Сейчас он насмерть бьется против ельцинистов.
Угу.
То есть, он всегда бьется против кого указали. Угу. Так вот, но... Здесь какой момент? Возникла проблема то, что у нас растет популярность левых идей, коммунистических идей, социалистических идей. Она действительно растет, но при этом популярность Коммунистической партии Российской Федерации, которая мелкобуржуазная, она не растет.
И не может расти. Но это неправильная что... коммунистическая
потому,
партия.
Потому что она не имеет никакого отношения ни к коммунистическим, ни к социалистическим
идеям. Так точно, да.
Так вот. И потребовалось как-то канализировать процесс. То есть, есть активные люди, которые действительно хотят чего-то сделать для своей народа, для своей страны, да, и которые видят правильность как раз-таки именно в коммунистических либо социалистических идеях. И вот для них устраивается шикарное шоу на центральных каналах, где прекрасный Кургинян.
Выступал толково, следует признать. Да.
Ну, кстати, выступал толково, но он выступал строго противоположное, говоря тому, что он говорил раньше. То есть, направление изменилось на 180 градусов, не на 90, даже на 180.
Да, да, да.
Так вот, то есть, раньше защищал перестройку, а теперь он страшно защищал Советский Союз, который раньше призывал сам же развалить. Заметь, не за буржуазную реформу, он призывал именно развалить.
Ситуация изменилась,
так
да.
Вот. И вот он показан был по центральным каналам. На многих это подействовало. Это в какой-то момент подействовало на меня, но пока я не ознакомился с его творчеством ближе. Это подействовало на тебя. Это подействовало очень на многих людей. Пошла вот как бы волна поддержки, и народ к нему хлынул. То есть, во-первых, эти люди становятся сразу все как бы известны, то есть, кто поддерживает, чего поддерживает. Дальше. Они все были озадачены деятельностью этой сути времени. То есть, там постоянно кипит бурная деятельность, похожая вот... на бурление чего-то с дрожжами. То есть, там постоянно все это идет. Они устраивают одиночные пикеты, они устраивают опросы. Во главе, допустим, с некой Крыжановский, по-моему, которая являлась до этого единороссом и при этом высказывалась как раз-таки про абсолютную никчемность народа по поводу провала Единой России на выборах, то есть недобора процента.
То есть, тоже по разнарядке, что ли, отправили?
Наверное, в ссылку. Я подозреваю так.
Внедрили.
Не внедрили, а в ссылку направили это, типа, отрабатывать промахи. И она отрабатывает добросовестно. Так вот, и вот людей этих нужно было на что-то направить и сделать как? Чтобы часть из них вообще разочаровалась. Тут люди, которые, допустим, пошли к Кургинину, а потом ушли от него, большей частью, стали опять на какое-то время полностью деполитизированы. Угу. То есть они уже не понимают то, что если ты не занимаешься политикой, то политика все равно тобой занимается. Да, никуда да, от этого да, не денешься. Да. Так вот, то есть они на все наплевали, они типа мы теперь в политику не лезем и так далее. Какая-то часть, они с порушенными мозгами сидят в этой сути времени и занимаются полной туфтой. А какая-то часть, они просто никому не верят после того, как их вот так вот обманули с Кургининым. Угу. То есть профит во всех отношениях. Кургинян свои 30 серебряников отработал. Сейчас ждет следующий заказ. Сейчас пока что его не крутит ничего. Почему? Ну, он сейчас ни для чего не нужен. Когда будет нужен, его снова, так сказать, вот это вот вынут из нафталина, стряхнут пыль и снова бросят в бой. То есть, это, ну вот, учетом того, что он делал в 96-м году, с учетом того, что он делал в 88-91 году, с учетом того, что он делал вот 2-3 года назад, это совершенно очевидно. То есть, постоянно делает одно и то же. И вот здесь еще интересный такой момент есть. Это вот как раз коммуна, это в Александровском якобы коммуна.
Да, только хотел вопрос задать. Да. Так а вот, это зачем?
Это как раз для того, чтобы, во-первых, изобразить левую деятельность. Во-вторых, для того, чтобы, опять же, канализировать в какой-то мере деятельность людей, поставив их, вообще полностью вырвав их из мира. То есть, это вот как раз самое... ключевая часть секты, типа того, они ушли в катакомбы.
Монастырь, да.
Да, так вот, ну, катакомба такая у них. Что здесь интересно? Во-первых, по совершенно смешной бросовой цене была куплена фабрика с большим количеством строений, с техникой тяжелой, там, с грузовиками и так далее, по цене однокомнатной квартиры.
Неплохо. А кто это продал так дешево?
А там была сначала одна цена, потом снижение цены, снижение цены, снижение цены, когда она резко снизилась, какой-то частный бизнесмен купил эту фабрику и передал ее не Кургинину, там какая-то женщина из его окружения, из этого ТЦ, она является владельцем. То есть, эта коммуна не является коммуной, хотя бы потому, что в коммуне все принадлежит членам коммуны. То есть, коммуна строится на принципах артели. Так? То есть, в этом случае оно должно было принадлежать им. Когда такие коммуны, фалансеры, организовывали в 19 веке, вот некоторые богатые люди, которые как раз-таки считали, что вот люди должны жить по коммунистическим идеям и так далее, они пытались создавать как очаги вот будущих в коммунистическом обществе, вот такие коммуны. Другое дело, что оказалось, что они прекрасно вписываются в капиталистический мир и никому не мешают, и поэтому существуют зачастую по столетию, ни на что не влияя.
Да.
То есть, это вот Ленин критиковал тему фалансеров, очень сильно критиковал. Но вот Кургинин ее снова возродил, но в отличие от богатых людей 19 века, которые создавали эти фалансеры, он своим коммунарам коммуну не отдал, она в частной собственности, в единоличной. То есть, это объект частной собственности. И там сейчас люди, которые находятся, они слушают вот эти уроки Кургинина и так далее, и в то же время занимаются какой-то трудовой деятельностью. Бесплатно.
Ну, их там кормят, я надеюсь, нет?
Чё?
Их там кормят?
Кормят, да более того, там эта вещь как-то финансируется, потому что она на самом деле это убыточная. Но в любом случае, в данном, эти люди работают на своего гуру, не за зарплату и без трудового договора. То есть, по сути, идет момент, связанный с внеэкономической эксплуатацией людей.
Прикольно.
То есть, это вообще шикарное такое место. Но при этом приезжают люди, пишут репортаж и рассказывают об этом как о коммуне. Там от коммуны нет ничего. То есть, там нет равенства людей. Почему? Потому что там все принадлежит Кургинину. То есть, что говорит Кургинин, то и делается. Ничего больше. Там даже приветствуют. То есть, устраиваются люди, да? Выходит Кургинян, здоровается с ними, и в ответ, так сказать, чисто вот как в армии, хором, ответ там, здравствуйте, там, и дальше идет титулование этого Кургиняна. Типа наш великий вождь и учитель. Я там не помню точно слова этой речевки, но вот как раз типа обращение идет вот всех к нему. То есть они стоят рядами, строем. Они ходят там строем.
Ну, это правильно.
Да.
Тут-то сомневаться не надо.
И вот люди, которые уходят туда, это, по сути, люди как, ну, они там пропадают. Там вот эта вот летняя школа смысла в сути времени, но при этом вот что самое вот жуткое, когда наблюдаешь со стороны, то есть, когда такая движуха идет ради чего-то конкретного, ну, хотя бы как у Муссолини с этим его чернорубашечниками и так далее, там хоть какая-то идеология есть, а здесь вот пустота, вот есть слова Ургиняна, и больше ничего. То есть, у них нет никакой идеологии. То есть, до сих пор ни один из сутевцев не может ответить на вопрос, в чем заключается основной тезис их идеологии.
В общем, как-то безрадостно все это. Как в родной стране принято. Начали за здравие, закончили на упокой. То есть, вывод из этого ты делаешь простой. Что данный персонаж задачей имел утилизацию левых настроений в обществе.
Да.
С задачей
и погребание левых активистов.
Да. С задачей прекрасно справился.
Отлично справился.
Ну, с чем мы Сергея Ервандовича и поздравляем, я так думаю.
Отработал.
Да. А на сегодня все. До новых встреч.